В Риге вышла антология русскоязычных текстов, написанных латышскими авторами в 20-м и начале 21-го века. И классики, такие как Ян Райнис, Александр Чак, Оир Вациетис и многие не столь известные латвийские литераторы писали по-русски. Составителем книги Александром Заполем, поэтом, переводчиком и критиком, беседовала Елена Фанайлова.
Меня некоторые вещи глубоко поразили в этом сборнике. Я имею в виду судьбу поэтов, которые писали свои стихи в психиатрической клинике или в тюрьме, или на принудительных работах. Получается так, что русский язык эти люди использовали вот в таких вот местах подавления их личности и их свободы, и в этом смысле приходится думать о Российской империи и о русском языке как о языке насилия. Тут, в общем-то, история 20 века предъявлена как история русского языка, как языка имперского и насильственного. Это мои впечатления или это входило в вашу редакторскую задачу?
Я думаю, что в этом смысле характерно, например, то, что письма Райниса, которые он писал из тюрьмы, да, своей сначала невесте, потом жене Аспазии, поэтессе, были написаны на русском именно по требованию цензуры. Цензор просто не знал латышского языка. Другие тексты, написанные в тюрьме, можно предположить, что либо окружение могло быть более интернациональным, чем обычно, могли присутствовать и русские читатели в тюрьме или в сумасшедшем доме. Например, клиника, в которой находился Порц, она располагалась в Дерпте, в Тарту, в Юрьеве. Очевидно, что, скажем, профессор Чиж, который описывается в его произведении, не смог бы прочесть это произведение, не будь оно написано на русском. А возможно, что автор как раз хотел адресовать одновременно эмоциональное послание, заложенное в этом тексте, именно человеку, который осуществлял лечение этого известного очень латышского писателя.
Текст, о котором вы говорите, называется «Похороны профессора Чижа». Текст, в общем-то, абсурдистский, иронический, и он очень напоминает Абариутов. Если уж профессора Чижа захотелось похоронить, то, конечно, его надо было похоронить по-русски. Янис Порукс. «Похороны профессора Чижа. Историческая повесть. Сочинение доктора Бутылки». Когда профессор Чиж еще не боролся с демоном, а был 10-летним мальчишкой, мать его вела к священнику и говорила: «Святой отец, я тебе привела моего мальчика, который день и ночь говорит о сумасшедших. Я посвящаю его домам умалишенных и отдаю тебе его». «Хорошо», – сказал священник, – «я беру его». Он брал молодого Чижа за рукав и повел его в церковь. «Скажи мне, который святой тебе лучше всех нравится?» – спросил священник. «Вот этот», – молодой Чиж говорил и показал пальцем на образ Отца Небесного. «Почему он тебе нравится?» – спросил священник. «Он высек Иисуса Христа и Пресвятую Деву Марию, зато я его полюбил». Эти слова слышал Иисус Христос и подумал отомстить Чижу. Он велел через святого Николая Чижу сказать, что его смерть придет через какого-то латыша, Ивана Порука, славного поэта, который будет к нему прислан без денег, но зато с излишком разума и с дубиною». Голову Чижа похоронили у Бетховена, правую руку у Пастера, левую у Эмиля Золя, туловище у Антона Григорьевича Рубинштейна. Так отомстил Иисус Христос профессору Чижу за его речь в церкви. А Иван Порук при помощи подкупленного жандарма исчез из Европы и отправился в Северную Африку, откуда он никогда больше не возвратился. Еще есть такая удивительная проза в финале «Эрик Адамсонс». Это контекст Первой мировой войны, это 1916 год, и фактически маленькие анекдоты по-русски, ну, такие черные анекдоты, например, как русского застрелили, как солдаты поехали с корабликом, как старик убил бабушку, как мужика зарезали. «Один немец-офицер и 10 солдаты-немцы поехали на войну и очень били русских. Русские рассердились и бить немцев. И еще казаки пришли и их совсем разбили. Война по воздухе и на земле, настала осень, и они из аэроплана бросали бомбы, бросали бомбов. Пока мест их застрелили, они остальные убегали. Идут они и нам встретили одного русского этого мужика, взяли и понесли до Берлина. И там русского мужика стали отрезать ухи, глаза, еще руки отрезали. Этого немца, кто зарезал, зовут Вилли. Конец». Почему эти фактически черные анекдоты про немцев и русских, почему они написаны по-русски?
Адамсонс – очень известный латышский поэт. Это его тексты в общем, школьного возраста. То есть ему было лет 10, когда он писал он их, отчасти в России. Но, насколько известно, чтение журналов русских было одним из источников создания этих текстов. Просто они у Адамсона, они как бы преломляются сквозь детское восприятие, которое пытается освоить эту довольно дикую реальность, которая окружает его в военное время. Так что русский тут в двух смыслах. Две причины. Это и российское окружение, да, то есть русское окружение. Где-то, он, по-моему, в Москве тогда жил. И круг чтения.
Еще один вопрос, который у меня возник в связи с вашей антологией, это то, что поэты-латыши продолжают писать по-русски в нулевые годы. Это тогда, когда в России существует стойкое убеждение, что русский язык забыт в Латвии, что он не используется, он не является рабочим языком. Каково же удивление читателя вашей антологии, когда он обнаруживает, что не только язык не забыт, но и стихи на нем пишутся. Другое дело, что там контексты могут быть разные. Это могут быть стихи, так сказать, абсолютно поэтического содержания, а могут быть стихи, напоминающие больше политические памфлеты. Вот что вы, Саша, об этом скажете?
Это, конечно, явным образом показывает, насколько политика недальновидна и манипулятивна, далека от реальности, да, насколько она узка. Особенно, конечно, вот все, что касается национальных вопросов, в то время как культура существует помимо над политикой.
Поэты вашего поколения являются билингвами?
Трудно сказать это как общий факт. Безусловно, язык другой, это еще и система отношений смысловых. Сказать, что поэты моего поколения это билингвы, это было бы слишком громко. Но, безусловно, есть авторы, которые могут или периодически это делают.
Я бы вообще тогда сказала, что все поэты Латвии, которые писали в 20 веке, были, по сути, билингвами и экспериментаторами. В этом смысле меня поразили стихи Анатолия Имерманиса, которые вписываются в советскую традицию модернизма 70-х. Я имею в виду его поэму, посвященную Андрею Вознесенскому и его возлюбленной.
Это поэма, которая посвящена отношениям Андрея Вознесенского и Людмилы Максаковой. Вообще редкий случай в русской поэзии, когда автор обращается к своим современникам и даже коллегам и описывает себя, он как бы тоже присутствует в этой поэме. И эта поэма буквально как некий лирический репортаж. Поэма была известна, она ходила по рукам в советское время и считалась вот именно такой поэмой для внутреннего пользования в культурной среде. Имерманис писал также на немецком. Когда он эвакуировался в 1941 году из Риги, ему пришлось оставить целый чемодан стихотворений на немецком, которые пропали. Некоторые считали даже и до сих пор считают, что русский он знал, в общем-то, лучше, чем латышский. Период его деятельности в 60-е и 70-е годы – это пребывание в Москве. Он был, по-моему, очень под сильным влиянием поэтов-шестидесятников Вознесенского того же. Он сам и не отрицал это, он это описывает в своих автобиографических очерках.
У него были и запрещенные стихи, насколько я понимаю.
Не было такого, что они были запрещены. Они просто не публиковались. То есть они расходились в списках, и они не могли даже как-то особо и претендовать на то, чтобы быть напечатанными. Скажем, строчка «Губы всех любящих, соединяйтесь», она явно пародирует советский лозунг и так далее.
Чувств гремящие Ниагары, под поезд вас, что ли, бросить? Сидят под землей очень тихие пары, боятся поцеловать не то, что друг друга, но даже воздух, как будто губы даны, чтобы ими ловить ярко-красные звезды, высокой, как небо страны, чтобы ими клеить почтовые марки на письма в райком и крайком, чтобы ими на вкус проверяли доярки парное молоко, чтобы ими, идя на верную гибель, алую ткань целовать. Губы не убыль, губы не прибыль. Плакать, смеяться, кричать могут губы. Но это не точно. Звук издает гортань. Губы даны, чтобы звездную ночью вас укачал океан. Губы не кайтесь, качайтесь, качайтесь. Губы всех любящих, соединяйтесь. Анатолий Мирманис, стихотворение написано в 60-е годы из антологии «Латышская русская поэзия», составитель Александр Заполь.
С Александром Заполем говорила Елена Фанайлова. А после сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» мы встретимся с Александром Лукашуком, автором книги «След мотылька» о жизни Ли Харви Освальда в Минске.